утро. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 27 января. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот темы первого часа нашей программы. Международный день памяти жертв Холокоста. Инициатива президента США по привлечению иностранных туристов. Американское министерство обороны готово сократить армию. И центральная тема нашей программы – сегодня правительственный час в Государственной Думе, на который приглашен глава ЦИК Владимир Чуров. И мы спрашиваем наших слушателей, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». 27 января 1945 года советская армия освободила нацистский лагерь смерти Освенцим, по западному словоупотреблению концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. Так называли его сами немцы, переименовав Освенцим в Аушвиц. В этом лагере было убито более миллиона человек, подавляющее большинство из них европейские евреи. Решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года 27 января, то есть сегодня, отмечается во многих странах как Международный день памяти жертв Холокоста. О том, как отмечают его в самой Германии, рассказывает Юрий Векслер.
В Германии с 1996 года, по предложению тогдашнего президента страны Романа Херцога, 27 января отмечают как День памяти всех жертв нацистского режима. В этот день проходит специальное заседание Бундестага и много других памятных мероприятий. Германия, ее правительство и общественные организации делают многое, чтобы память о жертвах преступлений нацистов, в частности, о 6 миллионах уничтоженных нацистами евреях Европы, сохранялась. И тем не менее, этот день побуждает в современной Германии говорить не только о прошлом, но и о настоящем. Как следует из представленного несколько дней назад доклада комиссии историков, которые по поручению Бундестага исследовали распространение антисемитских взглядов в Германии, 20% немцев являются латентными антисемитами. Говорит один из членов комиссии, историк Петер Лонгрих. В нашем докладе есть раздел об антисемитизме в программах разных направлений политического экстремизма. И в этом разделе сделан вывод, что правый экстремизм является сегодня заметным распространителем антисемитских взглядов. Здесь мы усмотрели также связь между состоянием общества и выявившейся в последнее время недооценкой правоэкстремистского лагеря, в котором антисемитские установки, как связующие элементы идеологии, играют важную роль. В четверг, 26 января, английский издатель Питер Маги планировал выложить в Германии для продажи в киосках брошюры с прокомментированными историками фрагментами книги Гитлера «Майн кампф», в которой фюрер, в частности, объявил евреев своими главными врагами и врагами немецкого народа. Но Министерство финансов Баварии, которое владеет правами на издание книги, удалось судебным решением воспрепятствовать плану Маги. Он же, предугадав решение суда, выпустил брошюры, где видны тексты комментаторов, а тексты «Майн кампф» напечатаны максимально нерезкими, так что прочесть их нельзя. Таким образом, издатель избежал конфискации тиража. Он предложил в брошюре желающим прислать на адрес издательства конверт с маркой и пообещал в ответ выслать фрагменты из «Майн кампф» без искажений. Существует ли при издании «Майн кампф» опасность легализации правоэкстремистского мышления? Исследователь правого экстремизма, в прошлом пресс-секретарь канцлера Герхарда Шрёдера Уве Карстенхайе. Во всех случаях я не вижу оснований для страха перед публикацией таких текстов. Люди будут на этом изучать, на каком базисе возникла наша новейшая история, и с какими, так сказать, идеологическими расцветками мы должны дискутировать, и что мы должны опровергать, дабы нечто подобное не могло у нас повториться. Общественное мнение в Германии в целом одобрило бы комментированные публикации книги Гитлера. И это, несомненно, будет сделано не позднее 2016 года, когда права на издание станут общественным достоянием. То, что нацистская идеология не изжита на земле Германии, видно из недавно раскрытой серии убийств группы правых экстремистов из саксонского городка Цвикау, предпринимателей и иностранцев, в основном турецкого происхождения. Эти теракты были проведены двумя террористами на протяжении нескольких лет в разных городах Германии, и следствие до недавнего времени не видело ни связи между убийствами, ни связи убийств с группой в Цвикау, находившейся под наблюдением внедренных в правоэкстремистскую сеть агентов. В четверг, 26 января, все фракции Бундестага проголосовали за учреждение парламентской комиссии, которая должна расследовать, как и почему ячейка террористов, находившихся под наблюдением, смогла совершить серию российски мотивированных убийств и не подпасть под подозрение. Проведенный также накануне Дня памяти жертв Холокоста другой опрос показал, что 20% молодых людей Германии в возрасте от 18 до 30 лет не знают слова «Аушвиц». В среднем среди всех опрошенных просвещенными в этом вопросе оказались 95%. Но все же результат опроса показывает, что работа по сохранению памяти о жертвах нацизма, особенно со школьниками и студентами, должна быть продолжена. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Государственной Думе состоится правительственный час, на который депутаты фракции пригласили главу Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Он должен будет отчитаться перед депутатами о выборах 4 декабря. Депутаты также составили проект заявления, в котором рекомендуют Чурову покинуть пост главы ЦИК. В это время для работы на президентских выборах в Россию прибыли наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Ассоциация независимых наблюдателей «Голос» запустила карту нарушений 2012. Этот проект позволяет пользователям интернета фиксировать нарушения законодательства о выборах во всех регионах России. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах. Мы задаем этот вопрос в середине часа. Телефон прямого эфира 8 800 222 12 и отправляйте сообщение на номера 660 1046 и 8 903 743 2801. Пока же послушаем, как на вопрос, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах, ответили жители Ижевска, корреспонденту Радио Свобода Надежде Гладыш.
Вообще, я, в принципе, хотела бы. Единственное, что я боюсь, что без специальной подготовки я могу не справиться.
Наблюдатели практически от партии власти, чиновники, директора школ. Активных людей, видимо, достаточно мало. Институт наблюдателей надо просто оставить, чтобы это было так же, как культура такая.
На последних выборах у нас было нарушение, я написала замечание. Так у меня его не приняли, на участке не приняли. Они вызвали старшего по участку, они мне начали объяснять, что это не их вина, а нарушение было серьезно.
Когда были выборы в городскую думу, ходили вдоль домов в нашем районе активистки «Единой России» и тем пенсионерам, которые отказывались идти голосовать, они в открытую даважи, говорит, «Единая Россия» чаем на хлебников таких поила, печенье жрали, голосовать за них не идете.
Сказать, заходит дама такая полная, где бюллетеньки выдают, с одним поговорить, сядет, со вторым, с третьим, да, поговорить, так, бюллетень не берет, ушла. Я председатель комиссии подзываю, я говорю, вот эта дама кто? Почему она здесь? Это директор колледжа. Сегодня выходной, и здесь делать нечего.
Готов, без особой надежды, что на них отреагируют. У меня не было личного опыта, но я достаточно из интернета видел, что даже вопиющие случаи никак не расследуются, спускаются на тормозах, а суды отказываются их рассматривать просто под оскорбительными для гражданского общества предлогами. Смысл будет, если будет на них реакция адекватная, если те, кто нарушают, они будут бояться этих обращений. Сейчас и милиция, и прокуратура, и суды выступают их союзниками, а не потенциальными контролерами.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, готовы ли они сообщать о нарушениях в ходе выборов. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили провести 4 февраля, когда оппозиция наметила акцию за честные выборы, еще несколько массовых митингов. Об этом сообщил вице-мэр Александр Горбенко. Переговоры между НАТО и Россией по вопросу о противоракетной обороне пока не принесли существенных результатов. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен, отметив, что в связи с этим пока не ясны перспективы проведения в мае в Чикаго саммита «Россия-НАТО». В столице Бурятии, городе Улан-Удэ, в результате взрыва погиб человек. Это произошло вечером в четверг на территории хранилища металлолома. При взрыве получил ранение еще один рабочий. В Нальчике трое неизвестных в четверг вечером ворвались в спортзал одной из городских школ, где занимались семеро мужчин, и, приказав им лечь, убили их товарища военнослужащего. Глава Пентагона Леон Панетта объявил о планах сокращения численности вооруженных сил США на 80 тысяч человек. В следующем финансовом году бюджет Министерства обороны США уменьшится на 6 миллиардов долларов по сравнению с нынешним финансовым годом и составит 525 миллиардов долларов. В Сирии похищена группа паломников, прибывших из Ирана. На автобус, в котором они ехали, было совершено нападение. Похитители увезли в неизвестном направлении 11 мужчин, разрешив женщинам остаться в автобусе. В Париже сегодня пройдут переговоры между президентом Франции Николя Саркози и президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Карзай, совершающий европейское турне, в четверг прибыл в Рим, где провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Монти. В Нью-Йорке в почтовом отделении штаб-квартиры ООН обнаружены два пакета, в которых содержалось около 16 килограммов кокаина. На юго-западе Китая вчера по меньшей мере один человек погиб, когда силы безопасности открыли огонь по тибетским демонстрантам в префектуре Аба, провинции Сычуань. Еще несколько человек получили ранения. В бразильском городе Рио-де-Жанейро под развалинами трех зданий, которые обрушились в четверг, обнаружены по последним данным тела четырех человек. 16 числятся пропавшими без вести. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу на совместном заседании обеих палат парламента страны обратится с посланием к народу. Ожидается, что Назарбаев посвятит свое выступление стратегии и приоритетам развития Казахстана на ближайшие 5 лет. В столице Новой Зеландии, Веллингтоне, сегодня прошла церемония по случаю передачи властям Франции новозеландскому правительству 20 мумифицированных голов предводителей и воинов племени Маори. И в Румынии в четверг сотни людей застряли в пути из-за сильных снежных заносов. Один железнодорожный состав сошел с рельсов, многие шоссейные дороги и порты закрыты, приостановлено авиасообщение. Курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 36 копеек, евро 39 рублей 84 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире Радио Свобода программа «Грани времени». Как отстоять право на протестное шествие 4 февраля за честные выборы? Говорим с активистами гражданского движения Львом Пономаревым, Иваном Стариковым, Ольгой Романовой и Александром Рыклиным. Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент США Барак Обама призвал Конгресс поддержать его новую инициативу, направленную на привлечение иностранных туристов в Америку. Соединенные Штаты – одна из самых посещаемых стран в мире, принимающая ежегодно более 60 миллионов иностранных туристов. Однако американская администрация хочет, чтобы в страну приезжало еще больше иностранцев. Туризм, по мнению Белого дома, играет важнейшую роль в экономике страны. А развитие его позволит создать в Америке новые рабочие места. Подробнее об инициативе президента Обамы и о перспективах для российских туристов, желающих посетить Америку, рассказывает из Вашингтона Владимир Дубинский.
Более подходящего места для речи на тему о развитии туризма придумать, наверное, невозможно. Президент Обама выступал во флоридском Дисней Уорлде. Ежегодно это место посещают почти 17 миллионов человек. Значительная часть из них – туристы из иностранных государств.
And that's why we're all here today, to tell the world that America is open for business. We want to welcome you and to take concrete steps.
Мы собрались здесь, сказал президент Обама, чтобы сказать всему миру, что Америка открыта для бизнеса, и мы говорим всему миру «добро пожаловать». Отметив, что туризм стоит на первом месте в сфере услуг, которые Соединенные Штаты экспортируют, и что в 2010 году объем продаж, связанных с иностранным туризмом в США, превысил 140 миллиардов долларов, президент Обама объявил о конкретных мерах по привлечению еще большего числа иностранных туристов. С этой целью он распорядился рассмотреть ускорение процесса оформления виз для граждан ряда стран. Президент, в частности, упомянул Китай, Бразилию и Индию. США – одна из самых посещаемых стран в мире. Ежегодно в Америку приезжает около 60 миллионов иностранных туристов. Только Франция может похвалиться большим числом посетителей. Больше всего туристов приезжают в США из соседней Канады – почти 20 миллионов человек ежегодно. На втором месте – Мексика – 13 миллионов. Далее следуют Великобритания, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Южная Корея, Австралия и Италия. По сравнению с миллионами туристов из этих стран, число российских граждан, приезжающих в Америку, – ничтожно. В 2010 году в Америке побывало всего 175 тысяч российских туристов. Даже из Голландии, чье население в 10 раз меньше российского, в Америку приезжают более 500 000 туристов ежегодно. Тем не менее, число российских туристов в Америке увеличивается с каждым годом, а облегчение визового режима, введенное в прошлом году, внушает надежду, что теперь еще больше россиян решат провести свой отпуск в Америке. Тем более, что расстояние для них явно не помеха, и западное полушарие российские туристы осваивают.
Это профессор Рич Хэррелл из Университета Южной Каролины, где он возглавляет Центр по исследованию международного туризма. Каждый год, говорит он, мы со студентами бываем в Доминиканской Республике, и меня всегда поражает число российских туристов, а также надписи и объявления на русском языке. По мнению профессора Хэррелла, российский туристический рынок представляет для США огромный интерес, но он еще далеко не освоен. Мне кажется, что наш турбизнес недостаточно хорошо знает, что нужно российскому туристу, и этот вопрос необходимо изучить. Мы провели подобные исследования в Китае и обнаружили, что наши представления о том, чего хочет китайский турист за границей, оказались абсолютно неверными. Недостаточно просто провести рекламную кампанию в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, говорит профессор Хэррелл. Надо выяснить, что хотят российские граждане получить от поездки в Америку и что их здесь интересует. Впрочем, такие данные уже есть. Их можно найти в отчете отдела международного туризма Министерства торговли США. 60% российских туристов Америки посещали исторические достопримечательности. 58% побывали в развлекательных местах, подобных Disney World. 40% предпочли поездки на природу. 45% побывали в музеях. Главным же занятием российских граждан в Америке оказалось хождение по магазинам. Шоппингом здесь занимались 94% туристов из России. По мнению профессора Хэррелла, число туристов из России в Соединенные Штаты будет расти по мере того, как в России укрепляется средний класс. Не помешает этому даже и антиамериканская риторика, часто исходящая из уст российских руководителей. Такого рода заявления не оказывают серьезного воздействия на туризм, говорит он. Люди среднего класса, которые любят путешествовать, просто хотят хорошо провести отпуск. Это был профессор Университета Южной Каролины Рич Хэррелл.
Владимир Дубинский об инициативе Барака Обамы по привлечению в Америку иностранных туристов. Ну а теперь снова о событиях в США. Наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Пентагон готов сократить армию. Нефтепровод в центре политической борьбы. Кто платит больше налогов, секретарь или миллиардер? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг министр обороны США Леон Панетта рассказал, за счет чего будет сокращаться оборонный бюджет. С подробностями Алан Давыдов.
Перемены в вооруженных силах, о которых рассказал в четверг глава Пентагона Леон Панетта, составляют длинный список, но при этом они не столь радикальны. Экономить средства предполагается за счет отсрочки дорогостоящих проектов, таких как создание атомной подводной лодки нового поколения, а также за счет списания старых самолетов. Но основная конфигурация и структура вооруженных сил США остается прежней. По словам министра обороны, сокращение военного бюджета будет увязано с установлением нового набора оборонных приоритетов. Вооруженные силы станут меньше и компактнее, но будут подвижными, гибкими, быстро развертываемыми, более полагающимися на современные технологии. Мы изменим баланс наших глобальных оперативно-стратегических планов, сделав акцент на присутствии в регионах с потенциальными проблемами. Это Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Будем поддерживать свое присутствие во всем мире на основе новаторского партнерства, усиливая наши ключевые союзы и развивая новое сотрудничество в Европе, Африке, Латинской Америке, повсюду. Позаботимся о том, чтобы мы могли быстро отразить агрессию любого противника в любое время, в любом месте. План Пентагона включает сокращение численности сухопутных сил и корпуса морской пехоты до уровня, слегка превышающего тот уровень, что был накануне 11 сентября 2001 года. По словам Панетте, администрация попросит Конгресс выделить Пентагону на 2013 год 525 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов меньше его текущего бюджета. Бюджет Пентагона в ближайшие 5 лет будет расти медленнее, чем планировалось год назад. Леон Панетте сказал, что особое внимание будет уделяться кибербезопасности и росту численности во всем мире подразделений спецопераций, наподобие того, что в прошлом году ликвидировало Усаму бен Ладена. Ряд сенаторов-республиканцев, курирующих вопросы национальной безопасности, критически отозвались о намерении администрации ограничить рост военных расходов, утверждая, что это ослабит Америку. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор генерал Мартин Демпси с этим не согласен. Этот бюджет является лишь первым шагом нашего перехода от сегодняшних войн к готовности встретить будущие вызовы. Он не приведет к упадку вооруженных сил. Генерал считает, что отказ от реформирования армии чреват еще большим риском.
Рассказывал Алан Давыдов. Возмущенные законодатели пытаются лишить президента права распоряжаться строительством нефтепроводов, приняв специальное законодательство. Это их ответ на решение Барака Обамы отложить на неопределенное время строительство трубопровода из Канады, который бы связал США с богатыми канадскими месторождениями и помог снизить стоимость горючего. Критики считают, что президент руководствовался в своем решении мелкими политическими интересами. Слово Евгению Аронову.
Нефтепровод Keystone XL должен был связать битумные месторождения в канадской провинции Альберта с нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива в Техасе. Официальная позиция Белого дома сводится к тому, что нынешний маршрут пролегания нефтепровода сопряжен с чрезмерным риском для экологически хрупких районов штата Небраска, а альтернативную трассу администрация разработать не успела, так как обязана была принять решение по нефтепроводу в сжатые сроки, навязанные ей республиканским большинством в Палате представителей. Не могу сказать, что решение это было для Обамы слишком сложным, учитывая, что все, что сегодня делает администрация, подчинено цели переизбрания президента. И мало кто из экспертов с этим будет спорить, говорит сотрудник Института American Enterprise Кеннет Грин. Поэтому Белый дом смирился с ухудшением отношений с Канадой, пожертвовал созданием тысяч новых рабочих мест и пренебрег возможностью гарантировать США совершенно безопасный географически и политически источник импортной нефти ради того, чтобы сохранить расположение со стороны лобби защитников окружающей среды. Это лобби потерпело в последнее время чувствительное поражение и фактически поставило администрации ультиматум. Либо нефтепровод, либо наша поддержка на выборах. Республиканцы, всецело поддерживающие проект Keystone XL, в ответ на решение президента внесли в Палате представителей законопроект, который выводит вопрос о нефтепроводе из компетенции Государственного департамента, которому законодатели не очень-то могут приказывать, и передает его Федеральной комиссии по энергетике, над которой Конгресс имеет гораздо больше власти, поскольку сам ее когда-то и учредил. Однако, даже если законопроект успешно пройдет и нижнюю палату, и верхнюю, где преобладают демократы, согласование альтернативной трассы прокладки трубопровода между федералами и штатом Небраска затянется настолько, что до выборов ВОЗ с места не сдвинется. Как бы то ни было, подчеркивает Кеннет Грин и другие наблюдатели, республиканцы не дадут избирателям забыть об этом решении Обамы, и президент, предвидя это, в своем послании о положении дел в государстве заранее заострил внимание на энергетической политике своей администрации и на том, как в его президентство увеличилась добыча нефти и газа в стране. Хотя, строго говоря, добыча увеличилась только на землях, принадлежащих отдельным штатам и частным компаниям, в то время как на федеральных территориях она заметно сократилась.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Два часа дня в эфире «Радио Свобода». Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» в российский час. В гостях Николай Цискоридзе. Другие темы — дневники Михаила Богословского и памяти Дмитрия Мачинского. Программу ведет Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров» в российский час в 14 часов 7 минут на «Радио Свобода». А сейчас, после краткой сводки новостей, мы обсуждаем, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах. Звоните по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Можно также отправить сообщение на номера 8-495-660-1046 или отправляйте смс на +7 903 743 2801.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Власти Москвы разрешили провести 4 февраля, когда оппозиция наметила акцию за честные выборы и еще несколько массовых митингов, сообщил вице-мэр Александр Горбенко. Переговоры между НАТО и Россией по вопросу о противоракетной обороне пока не принесли существенных результатов. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. В столице Бурятии, городе Улан-Удэ, в результате взрыва погиб человек. Это произошло вечером в четверг на территории хранилища металлолома. Глава Пентагона Леон Панетта объявил о планах сокращения численности вооруженных сил США на 80 тысяч человек. В Сирии похищена группа паломников, прибывших из Ирана. На автобус, в котором ехали паломники, было совершено нападение. Похитители увезли в неизвестном направлении 11 мужчин, разрешив женщинам остаться в автобусе. В Париже сегодня пройдут переговоры между президентом Франции Николя Саркози и президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Карзай, совершающий европейское турне, в четверг прибыл в Рим, где провел переговоры с премьер-министром Италии Марио Монти. На юго-западе Китая вчера по меньшей мере один человек погиб, когда силы безопасности открыли огонь по тибетским демонстрантам в префектуре Аба провинции Сычуань. Еще несколько человек получили ранения. В столице Новой Зеландии, в Веллингтоне, сегодня прошла церемония по случаю передачи властями Франции новозеландскому правительству 20 мумифицированных голов предводителей и воинов племени Маори. В Нью-Йорке в почтовом отделении штаб-квартиры ООН обнаружены два пакета, в которых содержалось около 16 килограммов.
Новости вам представила Самира Газиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12 и отправляйте сообщение с ответом на наш пейджер 8 495 660 1046 или отправляйте смс на номер плюс 7 903 743 2801. Не забывайте и про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Ассоциация «Голос» в течение ближайших недель проведет в Москве серию мероприятий под общим названием «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное на выборах 4 декабря». Накануне организация представила первый доклад по Астраханской области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как рассказала Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», цель этой презентации – организовать общественные слушания и дать экспертную оценку того, как проходили парламентские выборы в регионах России, в данном случае в Астраханской области. Кроме того, подобные отчеты будут представлены еще по трем регионам. Подробнее о том, почему первой для презентации была выбрана Астрахань и о типичных нарушениях в этой области, говорит Лилия Шибанова.
Первый регион Астрахань попал в силу того, что документы готовы к суду, и, собственно, уже в суде, и поэтому более-менее мы готовы просто презентовать. Вторым регионом будет Самара, потом Санкт-Петербург и Москва. Выбрали эти четыре региона, исходя из того, что это регионы, где достаточно много было нарушений, и в то же время они достаточно типичны для России, центральные. Это все-таки обычный российский регион. Что касается Астрахани, она действительно отличается очень грязными выборами на всех местных выборах и региональных. И нарушения идут системно с 2007 года. Мы это постоянно отмечаем в своих докладах. Пиком этих нарушений стали выборы в Государственную Думу. Этот беспредел уже хочется показать в картинках. Это нарушение по всем видам российского законодательства, начиная от регистрации кандидатов, проведения агитации и фактически, конечно, самые массовые – прямые фальсификации при подсчете голосов.
Лилия Шибанова уточнила, что отчет по выборам в Самарской области будет представлен 3 февраля, а даты презентации по выборам в Москве и Санкт-Петербурге будут известны позже. Ассоциация «Голос» представила полный репортаж не только о том, как проходил непосредственно день выборов 4 декабря, но и о том, как проходила предвыборная кампания. Как пояснил Олег Шейн, депутат Астраханской областной думы от «Справедливой России», нарушения начались еще на этапе регистрации кандидатов. В частности, нескольких кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам, снимали с предвыборной гонки, так как, по словам Олега Шейна, в избирательных комиссиях изменяли данные в подписанных листах кандидатов и говорили, что подписи недействительны. Также организаторы мероприятия представили несколько любопытных документов, в частности, памятку для членов избирательных комиссий, в которой была ссылка на, как выяснилось, несуществующий нормативный акт. Подробнее об этом говорит Олег Шейн.
Мы всегда готовимся к контролю над выборами очень внимательно. В этот раз мы приобрели на все избирательные участки видеорегистры, то есть видеоустройство, позволяющее вести съемку. А в субботу поздним вечером ради интереса решил проехать избирательным участком, естественно, в 23:00 обнаружил тщательно работающих на них членов избирательных комиссий, а также инструкцию, где было сказано следующее. запрещено осуществлять фото-видеосъемку как членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, так и избирателей без их согласия. Статья 151.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нет такой статьи в Гражданском кодексе Российской Федерации вообще. 151 у нас компенсация морального вреда, 152 у нас тоже соприкасающаяся с этим. То есть на избирательный участок была выдана на все фальшивая ссылка на несуществующую норму права, на основании которой весь последующий день члены избирательных комиссий громко кричали, что без их согласия нельзя их снимать.
По словам Олега Шейна, в результате с избирательных участков были удалены многие наблюдатели, и это как раз привело к нелогичным итогам голосования по некоторым избирательным участкам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах? Мы ждем ваших звонков в студию. Напоминаю, наш номер прямого эфира 8 800 222 12. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8-495-660-1046 или отправляйте смс на номер плюс 7-903-743-2801. Первый звонок. Марина из Москвы. Марина, доброе утро.
Конечно, мы с удовольствием будем сообщать. Но дело в том, что даже сообщать не надо. Это видит вся страна без всяких наблюдателей. И еще ездить по закрытым предприятиям, раздавать деньги из бюджета – это прямое нарушение законодательства. Он теперь боится ехать на стадионы, где его освищут. Он едет на оборонные предприятия, которые сгоняют людей в ангары и раздает деньги предприятиям. То есть подкуп избирателя – все видят, избирательная комиссия, весь мир, люди, и никакой реакции. Так будет с любым, что мы можем, так сказать, им сообщить об этом.
Спасибо, Марина. Это был звонок Марины из Москвы. Похожее мнение в сообщениях у нас на форуме. Я не то чтобы готов, просто это бесполезно. На этот вопрос можно было бы много чего сказать, но бессмысленно. Первым и главным нарушением, пишет слушатель, будет то, что видеокамеры не будут установлены в армии, в тюрьмах, в больницах, на кораблях. Это сильно настораживает. С другой стороны, фиксация личных данных граждан с трансляцией в интернет онлайн – это тоже нарушение, а то не личной информации. Такое мнение у нас на сайте. Юрий из Саратова, доброе утро. Юрий, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах, если вы их зафиксируете, конечно?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, не готов. Потому что я сам же такой. Если окажусь я на том месте, то я то же самое сделаю, что требуют. Если я на самом нижнем звене, то я сделаю то, что мне прикажут.
А почему?
В противном случае я потеряю свою любимую профессию и средства к существованию. Если я вверх по иерархической стержне поднимусь, то я не сделаю то, чего надо, то я лишусь своего вкусного, этого самого приятного корыта с благами. Так вот, мне прежде чем сделать то, что вы просите, я должен вымыться, выпариться, хорошенько выпариться в русской бане, а потом уже пышущим и благоухающим здоровым телом можно будет освободиться от власти этой растлевающей номенклатуры, которая с 17-го года растлевает нацию, и которая такие людей святых и священных профессий, как учитель, которые призваны сеять разумные, добрые, вечные, заставляют делать такие мерзкие, поганые вещи. У меня все. Спасибо за внимание.
Спасибо. Это был звонок Юрия из Саратова. Еще несколько сообщений на форуме. После снятия Явлинского выборам надо объявить всероссийский бойкот. Тогда и наблюдать будет нечего, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Еще одно сообщение. Нет, если бы на меня свалилось какое-то открытие, как на Буратино, я бы непременно сообщила, а так специально не буду. Я знаю, что на выборах миллион нарушений, начиная с регистрации. Так какой смысл бегать за каждым в отдельности, если изначально системно они обречены на сонму нарушений? Это все равно, что бегать за роем комаров и считать, сколько людей они укусят. Нужно менять систему целиком. Эта система порочная, она действует на что угодно, только не на выборы. Григорий из Москвы. Здравствуйте, Григорий, мы слушаем.
Доброе утро. Ну, я хотел бы сказать ко всем радиослушателям следующий вопрос. Ну, все были, ходили на выборы, да, вот мы приходим, нас регистрируют, берут паспорт, записывают, мы расписываемся там где-то, что мы расписались. А куда потом эти списки идут? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы получаем соответствующий бланк, в котором мы указываем, например, там, ну, за КПРФ, там, либо за Единую Россию, ну, за кого-то мы указали и бросили их. Потом их посчитали, а куда потом эти бланки идут? Ведь на этих бланках нет элементарного числа. Их потом можно использовать 10 раз, 20 раз, 30 раз. То есть, вот, например, Воденцова, по таким непроверенным фактам, скажем так, самоварное радио, был вброс этих бюллетеней.
Да, мы слушаем дальше.
И вбросил их прям. Вот человек, который там, ну, не буду говорить, считал. Он говорит, вот прям где-то они лежали, спрессовались от времени, и мы их, говорит, отдирали друг от друга прям, понимаешь? То есть вот, ну, пачку если бросить, то, соответственно, отделяешь. Так же делается и во всех других регионах. То есть вы посмотрите, у нас Единая Россия уже, ну, там долго, да? 8 лет назад за нее голосовали, 4 года назад за нее голосовали, Сейчас за Путина голосовали, голосовали. И вот это вот все соберется потом. Там же числа-то нет. Вот в чем проблема. Число. Когда я голосовал? 8 лет назад или вчера? Никто об этом не знает. И люди этого не знают. И поэтому вот это и сейчас придут, будут такие же самые бюллетени без числа.
Спасибо, Григорий. Мы поняли ваше любопытное достаточно мнение. Это был звонок из Москвы. И такие ответы на вопрос мы получили на вопрос, готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах. В следующем части программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Отток частного капитала из России может смениться его притоком уже в первом квартале нынешнего года, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. В 2011 году отток капитала из России, по предварительной оценке, превысил его приток на 84 миллиарда 200 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году, и в 1,5 раза больше, чем после кризисного 2009. В общей сумме чистого оттока капитала почти 38 миллиардов долларов, то есть 45%, пришлось на последний четвертый квартал года, когда российские компании и предприятия традиционно производят основные платежи по своим внешним долгам. Инфляция в России за период с 17 по 23 января составила 0,2, а с начала месяца 0,4%. Для сравнения, в прошлом году, к 23 января, потребительские цены в стране выросли на 1,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России состоит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Прекращение экспорта иранской нефти в страны Организации экономического сотрудничества и развития, в случае если поставки не будут компенсированы из других источников, может привести к скачку мировых цен на нефть в пределах от 20 до 30%, говорится в материалах Международного валютного фонда. В минувший понедельник Европейский Союз принял решение о полном прекращении поставок из Ирана нефти и нефтепродуктов с начала июля. При этом запрет на подписание новых контрактов вступил в силу немедленно. Федеральная резервная система Соединенных Штатов не изменила свою базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. При этом она сообщила, что исключительно низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться, по крайней мере, до конца 2014 года, а не до середины 2013, как предполагалось ранее. Для сравнения, базовая процентная ставка в Японии сейчас установлена в диапазоне от 0 до 1,1%, для 17 стран еврозоны на уровне 1%, а в России 8% годовых.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Я добавлю курсы валют. Доллар 30 рублей 36 копеек, евро 39 рублей 84 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода».
Новости.
Власти Москвы разрешили провести 4 февраля, когда оппозиция наметила акцию за честные выборы, еще несколько массовых митингов. Об этом сообщил вице-мэр Александр Горбенко. Переговоры между НАТО и Россией по вопросу о противоракетной обороне пока не принесли существенных результатов. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Он отметил, что в связи с этим пока не ясны перспективы проведения в мае в Чикаго саммита «Россия-НАТО». Глава Пентагона Леон Панетта объявил о планах сокращения численности вооруженных сил США на 80 тысяч человек. В Сирии похищена группа паломников, прибывших из Ирана. На автобус, в котором ехали паломники, было совершено нападение. Похитители увезли в неизвестном направлении 11 мужчин, разрешив женщинам остаться в автобусе. О погоде. Сегодня днем в Москве минус 15, ясно. В Санкт-Петербурге тоже ясно и чуть теплее, до минус 13 градусов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы» обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро. Начну с газеты «Известия». Здесь сегодня интервью с руководителем предвыборного штаба Путина Станиславом Говорухиным. Он рассказал корреспонденту «Известий» Ольге Тропкиной о том, какие советы он дает премьеру и почему ему кажется странным отсутствие поддержки со стороны Медведева. Вообще, прочитав это интервью, не остается никаких сомнений, почему именно Говорухин стал руководителем этого народного штаба. Он высказывается очень похоже в риторике Путина. Вот остановлюсь на нескольких цитатах. Его спрашивают, какую жесткую правду вы успели сказать с Владимиру Путину? И отвечает Говорухин, что вот он придумал эти веб-камеры. Я ему сразу сказал, мне кажется, это напрасно. Во-первых, это будет стоить дороже, чем задумано. Во-вторых, как у нас водится, треть из них не будет работать. В-третьих, оппозиция так уж поиздевается над этим, когда выяснится, что это все не работает. И он мне ответил, нет, я сам объявил об этом, и я должен это сделать. У него сейчас, сколько бы я ни присутствовал на всяких совещаниях, одна идея, говорит Говорухин о Путине, чтобы сделать выборы чистыми, честными и прозрачными. Я ему говорю... Да, это надо делать, но надо позаботиться и о том, чтобы выиграть эти выборы. Об оппозиционерах он официально признает, что сделана ставка не работать на электорат так называемой Болотной площади и проспекта Сахарова. Он говорит о том, что в ответ на вопрос корреспондента, обсуждал ли Говорухин с Путиным, как взаимодействовать с этими людьми, Говорухин отвечает, я с ним это не обсуждал, я только спросил его. Ну, ведь эти громкоговорители, музыка, трибуна, на все это нужны деньги. Откуда они берут деньги? Почему вы сами об этом не скажете? Почему не обрубите каналы? Я предложил, если вам это неудобно, давайте я скажу об этом. Может быть, ответил Путин, но никаких данных мне не дали. И еще об одном он говорит о Медведеве. Действительно, его спрашивает корреспондент, принимает ли Медведев какое-то участие в кампании Путина, на что Говорухин отвечает. У меня ощущение, что он так помалкивает, и мне казалось, было бы достойнее, если бы он активно включился в кампанию человека, которого сам выдвинул в кандидаты в президенты. Я его активной роли не вижу, и для меня это странно, ибо это первый человек, который предложил нам кандидатуру Путина. Ну, напомню, что это газета «Известия», интервью с Говорухиным. «Ведомости» пишут в статье на первой полосе «Декларации не проверяют». Антикоррупционные декларации депутатов всерьез никто не проверяет. Это следует из ответа Федеральной налоговой службы и Центра избиркома на обращение Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. Центр обращался в указанные ведомства с просьбой проверить достоверность сведений о размере и источниках доходов, представленных кандидатами в депутаты Госдумы. Поводом для обращения стала сверка декларации за 2010 год, опубликованных избранных депутатами в мае на думском сайте, и сведений об имуществе и доходах, которые те же самые люди в сентябре представили в Центр избирком в качестве кандидатов в депутаты. Так вот, правозащитники обнаружили существенные расхождения. На самом деле, у каждого третьего, у 17 человек расхождения превысили 1 миллион рублей между этими декларациями. И рекордсменом по числу и размерам несовпадений, как обнаружила Transparency International, стала «Единая Россия». Разница обнаружена у 102 депутатов, выдвинувшихся затем кандидатами в депутаты. Пишут сегодня многие газеты о том, как сегодня Владимир Чуров намерен, или, по крайней мере, запланирован правительственный час с участием Чурова в Госдуме. Независимая газета «ЦИК» делает ход конем. В ведомстве Владимира Чурова заявляют о необходимости департизации избирательных комиссий. Сегодня глава Центра избиркома Владимир Чуров предстанет перед депутатами Госдумы, чтобы ответить на непростые вопросы оппозиции о многочисленных нарушениях в ходе парламентской кампании. Накануне один из его подчиненных, секретарь ЦИКа Николай Конкин, предложил удалить из состава избиркомов представителей политических партий. «Единая Россия» эту инициативу поддержала, остальные политструктуры от нее не в восторге, а эксперты обеспокоены последствиями возможной реализации проекта Конкина, пишет «Независимая». «Коммерсант» в продолжении темы под заголовком «Оппозиция посмотрит в глаза Владимиру Чурову» пишет, что думская оппозиция не вправе потребовать отставки председателя Центра избиркома Чурова. Их требования Совет Госдумы накануне признал несоответствующим федеральным законам. А «Ведомости» в статье, которая называется «Поругают и разойдутся», пишут, что Зюганов и Миронов забыли про свои угрозы расследовать фальсификации. Думская оппозиция пристрастно расспросит Владимира Чурова, но создавать парламентскую комиссию по расследованию фальсификации на выборах, вопреки обещаниям, не будет. Еще одна публикация в «Коммерсанте» – полис ОСАГО оторвут от талона техосмотра. Минфин законодательно мерит поссорившихся и автостраховщиков. Чиновники со страховщиками, похоже, нашли способ погасить конфликт, развязанный компаниями за новых правил техосмотра. Вчера в ходе закрытого совещания в Министерстве финансов обсуждались поправки в законодательство, и в частности обсуждался вариант, при которых обязанность пройти техобслуживание остается на автовладельце. Об этом сказали «Коммерсанту» источники, те, кто побывал на этом совещании.
Спасибо, Мария. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель Мария Страйкова. О самых заметных публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В мире и в России пройдут многочисленные памятные мероприятия, в которых принимают участие и государственные чиновники. Между тем, в Ростовской области памятный день пройдет на фоне неутихающих споров вокруг мемориального комплекса «Змеевская балка». В 1942 году фашисты расстреляли там более 27 тысяч евреев. В 2004 году в «Змеевской балке» была установлена мемориальная доска в память жертв Холокоста, но несколько месяцев назад местные власти сняли доску и повесили новую. О том, что на этом месте фашисты уничтожили 27 тысяч советских граждан. Российский еврейский конгресс готов судиться с ростовскими чиновниками за восстановление мемориальной доски в память о жертвах Холокоста. Об этом Любовь Чижова.
Ростовская Змеевская балка – крупнейшее в России место массового уничтожения нацистами евреев. В ноябре 1942 года здесь убили 27 тысяч человек, около четверти из которых, по данным историков Холокоста, были маленькие дети. Памятную доску жертвам Холокоста повесили в Змеевской балке 8 лет назад, но в прошлом году сняли и заменили на стандартную для СССР табличку о том, что в 1942 году здесь были убиты мирные советские граждане. Сейчас Российский еврейский конгресс пытается добиться от ростовских чиновников восстановления старой таблички в память о жертвах Холокоста. Заместитель министра культуры Ростовской области Валерий Гелос отказался давать интервью «Радио Свобода», но пояснил, что министерство не имеет никакого отношения к смене табличек. Начальник управления культуры Ростова Людмила Лисицына от интервью также отказалась. Ранее она говорила журналистам, что мемориальную доску о жертвах Холокоста сняли в связи с реставрацией Змеевской балки, новую табличку установили после ремонта, а ее текст был согласован и утвержден во всех соответствующих инстанциях. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Канер в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что предпринимает организация для восстановления в Змеевской балке мемориальной доски о жертвах Холокоста.
Мы обращаемся к юристам за рекомендациями, какое может быть правовое решение судебное, но мы пытаемся еще договариваться с более высоким уровнем чиновников Ростовской области. Мы несколько месяцев в переписке, достаточно такой нежной,
скажем так. Мы не обращались ни к СМИ, мы просто переписывались там с администрацией и пытались урегулировать это на том уровне.
А как вы считаете, почему вот вообще возникла эта история? Почему они вдруг решили сменить доску?
Вы знаете, это такая глобальная проблема в России. Это проблема не только с ними. Я вам приведу такой пример. Такая у нас есть станция. У меня так же, как вы брали комментарий по этому поводу. А потом поставили на голосование вопрос, нужно ли на воинских захоронениях ставить национальность жертв. То есть, понимаете, это такое... Непонимание идет в очень широком слое населения России. То, что произошло в Ростове, это интерпретация этого непонимания. Это же не первая волна уже с убиранием памяти евреев захороненных. Это уже не первая и не вторая. Вот одна из этих волн была в 60-е годы, когда была попытка в Бабьем Яре поставить памятник, и там митинги были, то же самое было в Риге и в других местах. То есть было такое широкое российское демократическое движение, не только еврейское, причиной которого как раз была вот это убрать память о том, что большинство жертв мирного населения на оккупированных территориях были евреи и специально уничтожались евреи.
О страшных событиях ноября 1942 года в Змеевской балке в Международный день памяти жертв Холокоста напоминает глава фонда «Холокост», писатель-историк Алла Гербер.
Змеевская балка – это наш Ленинград, наш Ленинград российский. Там точных цифр до сих пор нету. Всего по предварительным данным там расстреляно было 27 тысяч. Есть историки, которые утверждают, что 99% были евреи. Есть историки, которые говорят, что все-таки 19 тысяч были евреев. Они были военнопленные, из которых тоже много было, кстати, евреев. Заложники и все. И военнопленные. Но в основном там были евреи. Четверть из них были дети. Ужас заключается в том, что людей с техни, как это было в других местах, обманули, сказали, что их сейчас будут внести в какое-то другое место. Детей был ясный августовский день, как говорят очевидцы, что мамы, сама были мамы, папы почти не было, папы были на фронте, дедушки, бабушки, мамы. Детей одели очень нарядно. Одна рассказывала очевидец, что многие были в модных тогда матросских чудненьких костюмчиках. Вот в этих костюмчиках они пошли в яму. Их прямо пачкали. Да, по 1000 человек, по 500 человек. Это очень страшное место. 12 августа 1942 года это произошло. И в этом году мы будем там отмечать мемориальные конференции, мемориальные акции прямо на этом месте, мемориальный такой фестиваль фильмов о Холокосте. То есть мы делаем очень большую акцию. Как это и было в Украине, когда отмечалась дата Бабьего Яра. Но акция совершенно отвратительная. Она абсолютно советская. Никогда не евреи. Во время, в советское время не было написано, что здесь расстреляны евреи. А это именно памятники, которые были поставлены расстрелянным евреям. Было написано советским гражданам. И сейчас мы возвращаемся к тем самым замечательным советским временам.
Говорила глава фонда «Холокост» Алла Гербер. Представители Российского еврейского конгресса подчеркивают, что их цель в споре с ростовскими чиновниками, снявшими табличку о жертвах Холокоста, убитых в Змеевской балке, не выделить еврейские жертвы, а вернуть национальность жертвам Холокоста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первую часть утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе мы продолжаем принимать звонки наших слушателей. Готовы ли вы сообщать о нарушениях на выборах? Это и другие темы, новости экономики и культуры, обзор прессы в следующем часе программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободаньюз.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.